Так, ну, у нас сегодня последняя лекция этого курса, но с великой степью мы не расстаемся. Мы только первую часть курса «Великая степь» сегодня завершаем. Дальше мы продолжим еще по степи путешествовать. Там много очень чего интересного происходило.
Круто,
конечно. А когда у меня было не круто, вы такое помните? Кто-нибудь может такое вспомнить? Потому что всегда круто. Потом стоим. Так. Значит, да, ну, если так все будет складываться нормально, то следующий курс мы начнем 13 февраля. Ну, пока вот так вот. Так что вот мы забронируем. Опять 10 лекций. То есть до середины апреля будем заниматься. Вот. Ну, а там дальше видно будет, как чего. Так. Значит, ну, на самом деле мы с вами ознакомились с начальной стадией тех процессов, происходивших в Великой степи, которые в дальнейшем сыграют важнейшую, а зачастую определяющую роль в истории и метаистории не только Евразии, но и всего человечества. Так что это по-прежнему остается очень важная вещь, очень важный курс. Так, ну, сначала я немножечко напомню, что мы говорили на самых первых лекциях. С метагеографической и метаисторической точки зрения. На тонком плане существование региона Великой Степи в значительной степени определяется огромнейшим и могучим стихиальным существом, душой Великой Степи. Вот все, что мы рассматриваем, все происходящее в Великой Степи, оно так или иначе, по-разному, но с душой Великой Степи соотносится, скажем так. Значит, еще раз напоминаю, что у Алис есть глобальная эволюционная программа, связанная с эволюцией стихиалей и их взаимодействием с великими стихиями. Опять же, как я говорила на прежних лекциях, с реализацией этой программы у Алис возникли большие проблемы. Ну и как в ряде других аналогичных ситуаций, к решению этих проблем привлекли человечество. Но не стихиалии должны были включаться в человеческую эволюцию, как в других местах, а наоборот, люди в эволюцию стихиалий. Во второй лекции мы рассмотрели первую попытку создания в Великой степи метакультуры, основной задачей которой была работа со стихиями и стихиалиями. Эта метакультура, которую мы вслед за Даниилом Андреевым называем «прамонгольской», со своей задачей справилась лишь частично, и ее существование закончилось довольно печально. Ну, все это я более-менее подробно рассказывала. На физическом плане началось резкое за пару сотен лет опустынивание территорий, гибла растительность, животный мир, исчезала привычная среда обитания, массово гибли и люди, причем их души не успевали обработать те жрецы и сущности, которые этим должны были заниматься. Они сами зачастую гибли первыми. В результате в потусторонних пространствах погибшей метакультуры скопилось огромное количество неупокоенных душ. При родовой системе инкарнационного круговорота они не могли воплощаться у соседних племен. Гибли члены иерархии, формировавшие эту метакультуру, а огромный опыт, который уже успела набрать эта метакультура, оказался замурован. Он практически не был обработан, не был передан в другие эгрегоры метакультуры, так как ну, просто не через кого было передавать, все умерли. Вот. Я об этом рассказывала немножко подробнее, просто сейчас я это напоминаю. В дальнейшем, в течение нескольких тысячелетий, на территории Великой Степи попыток создания метакультур не предпринималось. Но эгрегоры, которые призваны были участвовать в выполнении упомянутой выше глобальной эволюционной программы, связанной с эволюцией стихиалий и их взаимодействием с великими стихиями, такие эгрегоры постоянно создавались разных размеров, разных свойств, разных сроков жизни. Среди них появлялись и такие масштабные, которые выходили за рамки родоплеменных, Они создавали государства, некоторые из которых у историков впоследствии заслужили название держав и даже империй. Некоторые из них мы рассмотрели довольно подробно. Империя Хунну, держава Сяньби, тюркский каганат. Ну и дальше будем еще некоторые рассматривать. Устройство этих государств базировалось практически на одних и тех же принципах. Образ жизни людей, их система мировосприятия очень мало различались. А на тонком плане принципы организации их кармических клише также были очень схожи. Но при этом все это радикально отличалось и от западных эгрегоров, которыми мы с вами очень много занимались, которые мы более-менее знаем, и от расположенного бок о бок с ними Китая. При этом у них оказался практически единый затомис, сложившийся еще во времена Хунну, невысокий, широкий и плоский, плотный по материалу, но при этом достаточно рыхлый, он как бы плавал в астрально-эфирном пространстве над степью, сгущаясь над тем или иным регионом, стихиальные характеристики которого оказывались наиболее подходящими для формирования крупного эгрегора. При этом со временем явно смещаясь в западном направлении. Ну, в дальнейшем мы рассмотрим эти процессы подробнее. А сегодня мы поговорим о Великом Шелковом Пути. Мы уже его неоднократно упоминали, но вот мы на него смотрели со стороны Византии, мы на него немножко смотрели со стороны Древнего Китая. Вот сейчас мы по нем поговорим как вот о едином явлении. В первом-втором веках нашей эры Римская империя и Китайская империя Хань были гегемонами противоположных концов Евразийского материка. То есть вот Хань на Дальнем Востоке, Римская империя на Дальнем Западе, а между очень далеко друг от друга, и сведения друг о друге у них были довольно скудные. Хотя римляне уже к этому времени расширяли свои владения на восток, в Передней Азии, а китайцы на запад, в Центральной Азии, две империи разделяли географические препятствия, очень далеко, и природные условия разные. И при этом еще были уже такие сильные государства, как Парфия и Кушанское царство. Китайцы называли Рим, а потом Византию, Дацинь, что значит «Великая Цинь». Римляне называли Китай и китайцев Серес, что значит «шелковый» или «страна шелка». О производстве и производителях шелка пишет, в частности, Плиний Старший в естественной истории. То есть римляне уже шелк знали, знали, что он производится в Китае. Но я не буду тут в подробностях рассказывать, что Китай знал о Риме, что Рим знал о Китае. Но, значит, если говорить уже о Великом Шелковом Пути, то и Рим, Византия и Китай, они долгое время, и та, и другая сторона, контролировали лишь какую-то прилегающую часть Великого Шелкового Пути. Сам же Великий Шелковый Путь представлял собой очень масштабное явление не только на физическом плане, но и метагеографически. Он стал как бы энергетической артерией, стихиалией души Великой Степи. Почему я про нее сегодня упомянула? Потому что это вот такая вот была, такое было явление очень непростое. Сам термин «шелковый путь» был предложен сравнительно недавно, в 1877 году, немецким географом Рихтгофеном для обозначения связи между Востоком и Западной частью Евразии. В силу значимости в истории Евразии и самой большой протяженности пути во всю докапиталистическую эпоху, составлявшей более 7 тысяч километров, было введено прилагательное «великий». Однако, хотя название столь великого пути подразумевает единственное число, на деле все обстояло иначе. Первоначально Великий Шелковый Путь не являлся единой магистралью, а был разбит на несколько участков – Лазуритовый путь, соединявший Среднюю Азию и Средний Восток со Средиземноморьем и Индией, Нефритовый путь от Восточного Туркестана до Китая и Степной путь, протянувшийся от Черноморья к берегам Дона, а оттуда к Сарматам в Южном Приурале, а затем в Приртышье и к озеру Зайсан. Однако во втором веке эти пути стали сливаться, и в конце концов осталось две основные трассы, соединявшие восток и запад. Южная дорога от севера Китая через Среднюю Азию на Ближний Восток и Северную Индию. Северная дорога от севера Китая через Памир и Приоралье к Нижней Волге и к бассейну Черного моря. Между этими двумя трассами пролегали небольшие пути, соединявшие их друг с другом. Основные маршруты караванов смещались то на северную сторону, то на южную. Возникновение Великого Шелкового пути стало возможным в условиях существования крупных государственных образований, каковыми оказались Китай, Средняя Азия, Индия, Ближний Восток и Средиземноморье. Это связано с тем, что наличие централизованной власти, распространяющейся на прилегающие области, способно было обеспечить безопасность на караванных путях. Для функционирования Великого Шелкового пути требовалось создание развитой системы международного разделения труда в производстве и в обеспечении инфраструктуры транспортных коммуникаций. А поскольку торговля подразумевала преодоление огромных расстояний, то необходимая рыночная инфраструктура предполагала наличие перевалочных пунктов, специализированных базаров, режима стабильных денежных расчетов и так далее. Великий Шелковый путь проходил через множество городов, которые были образованы благодаря ему. Когда-то сюда стекалось огромное количество людей, так как в них находились различные торговые точки. Здесь купцы и их сопровождающие находили себе ночлег, еду и питье. Великий Шелковый путь создал среднеазиатскую цивилизацию. Многие города на пути Великого Шелкового пути были развиты неравномерно. Какие-то из них были огромными, а некоторые служили небольшими перевалочными пунктами, по сути дела, ночлегами. На разных территориях Великого Шелкового пути существовали разные религии и идеологии. Развитие Шелкового пути во многом зависело от экономических факторов. Процесс товарообмена подразумевал, как правило, движение товаров с востока на запад. Однако протяженность пути во многом обуславливалась покупательской способностью европейцев, которая не отличалась стабильностью. В связи с упадком античного общества и натурализацией хозяйства Западной Европы товары с востока стали доходить, как правило, только до Византии. Покупательская способность Западной Европы восстановилась лишь с XI века, в период зрелого феодализма. Помимо Европы, потребителями восточных товаров являлись также страны Ближнего Востока и Индии. Благодаря этому путь не замирал даже в раннее Средневековье, когда Европа временно перестала испытывать в нем потребность. После арабских завоеваний товары стали потребляться на всем Южном Средиземноморье, вплоть до Испании. По Великому Шелковому пути провозили множество товаров – шелк, ювелирные изделия, военное снаряжение, кожу, шерсть, ковры и многое другое. Однако почему этот путь называется именно Великим Шелковым путем? Для этого есть несколько причин. Прежде всего, шелк имел одну очень важную особенность, и в этом, собственно, была основная его ценность – дезинфекционные свойства. Это значит, что в шелковой одежде не заводятся вредители никакие – вши, блохи, клопы. Из-за этого не только знатные люди, но и их челядь, но и простолюдины стремились приобрести такую ткань. И, кстати говоря, именно благодаря тому, что в Китае очень рано стали пользоваться шелком, как только его изобрели, так и стали его носить большинство китайцев, даже не богатые. В Китае очень мало было эпидемий, таких эпидемий, которые Европу выкашивали вообще чуть ли не до последнего человека, Европу, другие страны. И кроме того, в Китае, опять же, почему в Китае очень мало бывало таких огромных эпидемий, это было связано, помимо того, что шелк защищал от паразитов, то есть не было паразитов, китайцы пили чай, они очень рано начали пить чай, то есть они пили, а чай заваривался кипяченой водой, кипятком. То есть заведомо совершенно были исключены такие заболевания, как дизентерия, как различные бактериальные инфекции, которые часто бывали в тех странах, где была плохая вода. Кстати говоря, вот тоже, и поэтому в Китае численность населения очень росла все время, потому что не было эпидемии, которую выкашивали целиком. А в Европе, кстати говоря, вот там, где было, в тех странах, где была хорошая вода, там, собственно говоря, и культура развивалась очень хорошо. Ну, например, в той же самой Греции в основном люди пили воду с гор, или в Риме. В городе Риме до сих пор, кто там был, там до сих пор в самом городе есть питьевые фонтанчики, где просто сырая вода, но вода с гор. Ее можно прямо пить, и ничего с тобой не будет. Ну, собственно, все и пьют ее. Так что вот. А в Китае как раз благодаря тому, что там культура чая была изначально, там воду не пили вообще, а пили чай, все буквально, ну, разный чай. Но в любом случае вода кипятилась, и благодаря этому, значит, вот, были избавлены от множества желудочно-кишечных заболеваний и эпидемий, связанных с этим. Значит, во-первых, особенно шелк, вот это его колоссальная совершенно ценность вот в этом плане. Потом шелк очень легок был в транспортировке. То есть его было очень легко транспортировать, и цена на него была очень большая. Ну и шелк стал первым и основным товаром, который стали перевозить с востока на запад. Почему шелковый путь? Потому что в основном везли шелк. И в некоторых странах тогдашнего того времени шелк вообще был в качестве чуть ли не разменной монеты. Ну а в самом Китае, как мы с вами уже говорили неоднократно, там просто подати собирали шелком, так что налоги собирали шелком, так что шелк вот такой был очень важный товар. Ну, родиной шелководства, как мы знаем, являлся Китай. Он имел монополию на его производство до 5-6 веков. Но после этого все равно оставался одним из крупнейших центров производства, наряду со Средней Азией. В средние века Китай экспортировал еще фарфор и чай. Специализация стран Ближнего Востока и Центральной Азии, в другой части Великого Шелкового Пути, предполагала изготовление шерстяных и хлопчатобумажных тканей, направляемых по Шелковому Пути на восток, а именно в Китай. Специи для консервации продуктов и изготовления лекарств привозили в Европу из стран Южной и Юго-Восточной Азии. При осуществлении торговых сделок европейцы покупали дорогие восточные товары, но не могли предложить в обмен на них такие же качественные товары, в связи с чем расплачивались золотом или серебром. Это свидетельствовало о пассивном торговом балансе между Западной Европой и Востоком. За весь период своего существования Шелковый путь выступал неким каналом перекачивания драгоценных металлов из Европы на Восток. Это негативно сказывалось на экономике, поскольку подобная перекачка оказывала отрицательное воздействие на денежную систему. По этой причине европейские правители устанавливали ограничения на потребление товаров восточного производства и вывоз на восток драгоценных металлов в виде золота и серебра. Однако принятые меры оказывали лишь незначительный эффект, конкурентоспособность европейских товаров смогла более или менее сравняться с восточными лишь после промышленной революции, то есть сравнительно недавно. Шелковый путь способствовал передаче не только товаров, но и информации об их существовании и технологии производства. В качестве примера можно привести получивший широкое распространение производства шелка, который изначально изготавливали только в Китае, а затем стали изготавливать в Восточном Туркменистане, Иране и Греции. Также обстояло и с бумагой, которую сначала европейцы покупали, а с XIII века стали изготовлять сами. Китайцы, в свою очередь, благодаря Великому Шелковому Пути, освоили такие сельскохозяйственные культуры, как фасоль, лук, огурцы, морковь и другие. Таким образом, в ходе караванной торговли Запад заимствовал промышленные новшества, а Восток – сельскохозяйственные, что свидетельствует о существовании в средние века технологическим превосходством Востока, частично сохранившимся до XVIII-XIX веков. Однако некоторые секреты технологического производства, как, например, производство фарфоровой посуды и оружия, европейцам в эпоху активного функционирования Великого Шелкового Пути перенять так и не удалось. Но значение шелкового пути выходит далеко за рамки простого обмена товарами между Востоком и Западом. Благодаря ему происходило взаимодействие между разными культурами, религиями и инновациями. По маршрутам пути Восток знакомился с христианством, ислам пришел в Азию, буддизм из Индии в Китай. Ну, однако вернемся в степь. Продолжим немножечко об истории тюркского каганата. Разгромив эфталитов и северокитайские царства, о чем мы в прошлый раз говорили, тюрки достигли не только политического, но и экономического могущества, так как в их руках оказался великий караванный путь, великий шелковый путь, соединяющий Запад и Восток. Но путь этот начинался в Чаньане и шел вдоль склонов Няньшаня через многочисленные долины, орошаемые стекающими с хребта ручейками. Этот участок пути был легок, но затем следовал крайне тяжелый переход через пустыню до оазиса Хами, а оттуда в Люкчунскую впадину к Турфану. Оба эти оазиса и еще несколько соседних составляли самостоятельное княжество Даочан, населенное потомками китайских военно-поселенцев, совершенно освоившихся на новой родине. От Гаочана караванный путь раздваивался. Одна его ветвь пролегала по южным склонам Тяньшаня через Карашар, Кучу и Аксу, затем мимо Иссык-Куля в долину реки Чу и оттуда через Таласскую долину к Исфару. Другая ветвь, северная, начиналась также в Гаочане и шла по южной Джунгарии через Урумчи, Манас, Каркараусу и горы Иран-Шаберган в долину реки Или и оттуда на юг, в Среднюю Азию. Кроме того, была еще одна трудная дорога через перевалы в Тяньшане из Карашара через долину Юлдуза в долину Или, но ею пользовались редко. В Средней Азии караваны отдыхали. Одним из крупнейших перевалочных пунктов был город Байгенда, это район Бухары теперешний. Оттуда путь шел через Хорасан, Нарей и Хамадан, и через византийскую крепость Низиб в Сирию и Константинополь. От Китайского моря до границ Персии считалось 150 дней пути, а отсюда до Низиба на римской границе еще 80 дней. Торговля была весьма оживленной и доходной, но обслуживала, естественно, не народные массы, жившие в условиях натурального хозяйства, а социальную верхушку, нуждавшуюся в предметах роскоши. Китайцы получали из Ирана исключительно для своих императриц знаменитую краску для бровей, стоившую очень дорого. Вавилонские ковры были также редкостным товаром. Наконец, в Китай ввозились подлинные и искусственные сирийские драгоценные камни, кораллы и жемчуга с Красного моря, ткани из Сирии и Египта, наркотики из Малой Азии. Но наиболее важным предметом торговли по-прежнему был шелк, который начал поступать в Европу со времен Августа. Потребность Византии в шелке была огромна, так как помимо нужд двора и аристократии, шелк использовался как валюта при сношениях с варварами, в частности, при найме вспомогательных войск. Притязания Юстиниана на мировое владычество вынудили византийское правительство поддерживать дипломатические связи со всеми государствами Европы до англосаксонских королевств включительно. На подарки, подкупы, наем воинов требовалось огромное количество шелка. За шелк Византия получала из Европы и союзников, и наемников, и любые товары, и рабов. Благодаря торговле Юстиниан мог вести мировую политику, которая подчинила его власти почти все Средиземноморье. Шелк Византии ценился наравне с золотом и драгоценными камнями. Византийский двор поддерживал дипломатические связи со всеми государствами Европы и даже с англосаксонскими королевствами. Византийцы получали за шелк не только любые товары рабов и союзников из Европы, но и комплектовали свою армию наемниками, преимущественно из варварских племен. В 534 году Византия разгромила в Северной Африке королевство вандалов и аланов. Это королевство было создано вандалами во времена, когда род Ашина в середине V века откочевывал из Северного Китая в Алтайские горы. Род Ашина, значит, тюрки. Потерпев поражение от Византийской империи, королевство вандалов ушло со сцены истории, а тюрки только готовились на нее выйти. Растущая потребность Византии в поставках шелка сталкивалась с одной трудной проблемой. Торговая артерия, по которой двигались караваны, проходила по северным землям Ирана. Сасанидские правители, контролировавшие свой участок Великого Шелкового пути, не горели желанием снабжать западного врага стратегическим ресурсом. Но мы помним, что Византия с Персией все время воевала. Иран – это Персия. Иранцы ограничивали поток шелка в Византию и поднимали на него цену, чтобы выкачивать больше денег и ослаблять Восточно-Римскую империю в экономическом и военном отношении. Константинопольский двор не мог мириться с таким положением и искал выход. Тюркский каганат, превратившийся за короткий период времени в сильное государство, обладал очень ценной возможностью. Тюрки практически бесплатно получали огромные объемы шелка, которым враждующие между собой северокитайские государства Вэйчжоу и Вэйци оплачивали союз с северным соседом. Если бы китайцы вдруг по своей воле решили продавать шелк, то они установили бы очень высокую цену. В этом случае сагдийские и другие купцы либо не смогли бы его оплатить, либо лишились бы огромной прибыли от торговли. Тюрки извлекали из Китая товарные объемы шелка посредством грабежа и получаемой дани. Но мы об этом говорили. Поток шелковых тканей значительно превышал потребности самих тюркских владык. После разгрома эфталитов сагдийские купцы, ставшие подданными каганата, были заинтересованы в скупке у тюрков китайского шелка и отправке его на запад, где в нем остро нуждалась Византия. Тюркским ханам тоже было выгодно сбывать излишки шелка, богатея за счет Китая и караванной торговли. Таким образом, интересы византийского императора, тюркского кагана и сагдийских купцов совпадали в желании увеличить поток шелка. Однако свободная реализация этих устремлений мешал иранский шахиншах, потому что он не хотел допустить усиления Византии. Назревал очередной конфликт интересов. За решение проблемы взялись влиятельные купцы Сагдианы. Став подданными тюрков, которые обеспечили безопасность караванной торговли на Великом Шелковом пути, сагдийцы справедливо решили, что настал час их процветания. Знатный сагдийский купец Маниак убедил хана Истеми отправить его послом к иранскому шахиншаху Хасрою Анушервану. Целью посольства было добиться разрешения на провоз через Иран запасов шелка, скопившихся у тюрков и сагдийцев. Посол даже предложил шахиншаху принять участие в торговле, скупая шелк и перепродавая его на запад. Если бы Иран согласился быть посредником, то сагдийцы потеряли бы часть прибыли на цене товара. Но при этом купцы значительно больше выиграли бы на увеличение оборота. Загвоздка состояла в том, что все предложения сагдийцев были невыгодны Ирану. Хасрой понимал, что если пропускать огромный объем шелка в Византию, то через несколько лет на Евфрате будет стоять многостычечная наемная армия, который византийский император соберет на Западе. Тогда у Ирана не хватит сил для противостояния давнему врагу. Использовать шелк внутри страны было бесперспективно, потому что бедность персидского населения не позволяла сбывать большой объем шелка. Иранский шахиншах находился в затруднительном положении. Открыто отказать послу своего союзника было опасно, потому что тюркский хан мог начать войну. Выход из положения подсказал эфталит Катуф. Иранцы приняли и оплатили весь шелк, доставленный Маниахом. Затем они демонстративно, в присутствии послов, сожгли весь оплаченный шелк. Этим жестом Шахиншах дал понять сагдийцам, что не потерпит изменения существующего положения. Вернувшееся посольство пожаловалось тюркскому владыке. Исдеми решил уладить конфликт миром и направил в Иран тюркских послов. Однако они тоже ничего не добились. В завершении неудачи почти все посольство умерло от какой-то болезни. В Каганат вернулось не более 4 человек. Влиятельные сагдийцы убедили Истеми разорвать мир с Ираном и установить союз с Византией. Тюркское войско перешло Амударью, вторглось в иранские владения и дошло до Джурджана, это ныне современный город Гурган, расположенный в 30 километрах от побережья Каспийского моря. Однако наступление тюрков остановила система пограничных укреплений, возведенных Ираном еще в V веке против эфталитов. Истеми, не желая разбивать лоб регулярную и хорошо обученную армию Шахиншаха, завершил поход и отвел войска в Согдиану. На этом военная кампания окончилась. Еще до начала похода в Византию было направлено тюркское посольство во главе с тем же сагдийским купцом Маниахом. Послы обогнули Каспийское море и через Кавказ прибыли в Константинополь. Новый византийский император Юстин II радушно принял тюркских послов. Византия нуждалась в союзниках, поскольку с севера ей угрожали авары, а с востока – Иран. Кроме того, в Италию вторглись лангобарды. В 568 году Византия и тюркский каганат заключили союзный договор. По данному договору Византия обязалась не заключать мира и союза с аварами, которые были врагами тюрков. Однако выполнить данное обязательство византийский император не смог. В 570 году авары нанесли империи поражение. Юстин II был вынужден заключить с аварами мир. Данное обстоятельство ухудшило отношения между союзниками. Кроме этого, Константинополь смог заполучить личинок шелковичных червей. Ну, мы эту историю в свое время я ее рассказывала, каким образом это произошло. Это позволило империи начать производство собственного шелка. Появление в Византии шелковой промышленности создавало конкуренцию. Доходы тюркских ханов и сагдийских купцов стали снижаться. В результате заключение мира с аварами и появление на рынке византийского шелка привело к охлаждению отношений между Каганатом и Восточно-Римской империей. Тем не менее, союз 568 года между Византией и тюркским каганатом не только пережил своего создателя Маниаха, но и после гибели тюркской державы перешел по наследству к хазарским каганам. Хазарские правители были враждебны не только сасанитскому Ирану, но и сменившему его арабскому халифату. Тем временем тюрки переключили внимание с юга на запад. Усиление аваров и образование аварского каганата создавало центр притяжения для врагов тюркских ханов. В первую очередь таковыми были кутургуры, занимавшие земли между Днепром и Доном. В 570-х годах тюрки вели активные военные действия на землях Северного Кавказа. Опираясь на своих союзников кутургуров, тюрки захватили Боспор и даже проникли в Крым, несмотря на то, что эти земли находились под византийским контролем. Фактически, тюрки вели войну против Византии, что свидетельствовало о существенном охлаждении союзнических отношений. Однако обосноваться в Крыму тюркам не удалось, они были вынуждены отступить. Прочно закрепиться тюркам удалось только на равнинных землях севернее Кавказа и в предгорьях Дагестана вплоть до Дербента. Тюркская угроза для Византии миновала. На восточной границе тюркского каганата шли не менее значимые процессы. Их ход и развитие повлияет не только на Великий Шелковый путь, но и на судьбу всей тюркской державы. Об этом будем позже говорить, это уже более позднее время. Так, Теперь посмотрим, что извлекал источник шелка Китай из торговли, столь выгодной для тюркютов, сагдийцев, персов и греков. Трудолюбивые китайские крестьяне производили этот ценный товар, но сами им почти не пользовались, так как налоги были велики и собирались неуклонно. Получавшиеся из шелка предметы роскоши шли главным образом на удовлетворение прихотей двора и не играли заметной роли на внутреннем рынке. Более того, они стоили значительно меньше, чем вывозимый шелк, и для Китая в целом эта торговля была убыточна. Но правительство Вэйчжоу не могло, вернее, не смело изменить положение, так как его политические успехи целиком зависели от поведения тюркютских ханов. Вэйцы и Тагон были разбиты лишь благодаря помощи тюркютов. А кроме того, предстояло покорить Южный Китай, что было невозможно без обеспеченного тыла. Вместе с этим необходимо помнить, что династия Вэйчжоу была все-таки не китайского, а сяньбийского происхождения и опиралась на окитаенную сяньбийскую знать, превратившуюся в крупных землевладельцев Северного Китая. Хотя потомки табасских косоплетов забыли свой язык и нравы, для коренных китайцев они оставались ненавистными варварами, потомками поработителей. Не менее одиозной для китайского населения была и внешнеполитическая линия вэйчжоуского правительства. Союз с тюркютами, который так высоко оплачивался, показывал, что династия не порвала со степными традициями. Кроме того, гонение на даосизм и буддизм толкнуло эти влиятельные организации в ряды оппозиции. Наконец, присоединение многолюдного царства Вэйцы усилило китайский элемент в империи. Но решающую роль в назревавших событиях сыграла так называемая группировка Гуаньлу. В жестокое время падения династии Вэй много богатых китайских семей из Шаньдуня переселилось в Юйвэньтао в Шанси и обосновалось в области Гуанчжу и Лунси. Здесь они объединились с местными китайскими чиновниками и помещиками и на основе соседства, этнического единства и родственных связей составили группировку, получившую название по месту обитания Гуаньчжун и Лунси, Гуаньлу. При последних вэйчжоуских монархах вождем гуаньлунцев был полководец Ян Цзэн, дед малолетнего императора по линии матери. Ян Цзянь был гневен, недоверчив и не любя книг, действовал хитростью. Он умел заставить бояться себя, и его приказы исполнялись быстро и точно. Государственными делами он занимался с утра до вечера без признаков усталости. Так о нем писали. Его политические симпатии и антипатии определялись средой, на которую он опирался. Внутри страны им проводились мероприятия, направленные на смягчение социальных противоречий, а по отношению к соседям он предпочитал обострение отношений. В 563 году Ян Цзянь попытался изменить направление политики, вызвав конфликт с тюркотами. Обосновал он это следующим образом. Тюркотские воины пренебрегают и наградами, и наказаниями, мало уважают начальников и по большей части не соблюдают порядка. Управиться с ними нетрудно. Отсюда видно, что напрасно много говорят об их могуществе. Этим желают только побудить правительство щедро награждать посланников их в надежде самим, отправившись туда, получить сугубое возмездие. Двор получает ложные донесения, а военные начальники при первом слухе о них предаются страху. Неприятели по наружности показываются мужественными, а на самом деле легко управиться с ними. Мели, по моему мнению, и прежним, и последним посланникам надлежит всем отрубить головы. Однако эти слова отражают не реальную действительность, а программу группировки Гуаньлу. Тюркская тяжелая конница была не только более маневрена, чем китайская пехота, но, в отличие от ранних кочевников, приобрела умение действовать лобовым ударом. Столкновения 578-579 годов доказывают военное преимущество тюркютов со всей очевидностью. Полемизируя со сторонниками ориентации на степь, Янцзы пытается представить их продажными взяточниками, что вряд ли соответствует истине. Но самым важным его положением является предложение не давать тюркютам подарков, то есть шелковых тканей. Это мероприятие действительно подорвало бы экономическую мощь тюркютских ханов и одновременно позволило бы снизить налог в самом Китае. Итак, группировка Гуаньлун предлагала установить экономическую и политическую изоляцию страны. Предложенная программа была императором отвергнута, но Ян Цзань умел ждать, а время работало на него. Требования тюркютов и силы китайцев возрастали пропорционально ослаблению тяньбийского элемента, лояльного династии Вэйчжоу. Весной 581 года китайские вельможи подняли знамя мятежа против правительства, и к ним примкнули народные массы. Этот момент Ян Цзянь использовал для того, чтобы заставить последнего императора, мальчика 9 лет, отречься от престола в свою пользу. Несчастный ребенок вскоре был убит, а все члены рода Юйвынь казнены, после чего мятежи утихли. Новая династия получила название Суй. Несмотря на то, что китайская партия легко одержала полную победу, Ян Цзянь не решился доводить до отчаяния многочисленную сяньбийскую знать. Специальным эдиктом он подтвердил, что все ранги и титулы предыдущей династии по-прежнему остаются в силе. А китайная сяньбийская знать уцелела, и это определило дальнейшую историю как самого Китая, так и Срединной Азии. Ян Цзань не мог идти на гражданскую войну, которая, несомненно, возникла бы без этого эдикта, так как перед ним стояли две важные политические задачи. Покорение Южного Китая, снова объединив Поднебесную в единую империю, и разгром тюркютов, тем самым избавившись от обременительной выплаты дани. С первой задачей империя Суй справилась легко. В 589 году Южный Китай был покорен. Однако разгром тюркютов оказался гораздо более тяжелой задачей, чем предполагали китайцы. Ну, на этом сегодня мы остановимся. У нас с вами сегодня будет очень большая медитация. Ну, естественно, что поскольку мы говорили о Великом Шелковом пути, о торговле и всем, что с ней связано. Первая медитация будет на шестого мастера, а затем, чтобы все это и вообще как бы сделать завершение этого курса лекционного, мы промедитируем и на первого мастера. Вот такой сегодняшний план у нас. Ну и, соответственно, что еще там придет по ходу дела, то это тоже еще сделаем. На шестого мастера мы очень давно не медитировали. И сейчас, конечно, как вы понимаете, медитация пойдет совершенно не так, как в прошлые курсы, в прошлые годы. Посмотрим, что получится на этот раз, как получится. Ну, вот посмотрим, как всегда, заранее трудно сказать, но еще раз повторяю, что все будет по-другому. Так, начнем мы с более привычной нам 18-й зоны. Но в этом, собственно говоря, и сложность, потому что 18-я зона на вот этом вот материале, с которым мы в этом курсе, особенно сегодня, работали, 18-я зона здесь совершенно по-другому проходит, совершенно по-другому выглядит, совершенно другое действие оказывает. Вот. Ну и опять же, ну, старайтесь проводить, ну, старайтесь, как получится. Не столько по личностной составляющей, сколько по составляющей сущностной. Ну, это уже действительно как сложится. Вот, ну, а потом, собственно говоря, шестая зона, а потом весь мастер целиком. Так, 18-я единица. Рон, ар, с, унит, крон. Вот у некоторых хорошо получается делать упор на сущностную составляющую, но большинство, конечно, привычным путем ведут по личностной составляющей, хотя, в принципе, вполне могли бы работать и с сущностной составляющей, поскольку мы через 18-ю зону очень многие проблемы прорабатывали. Давайте еще разочек, может быть, со второго захода удастся лучше войти в сущностную составляющую по 18-й зоне. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Единица. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Ну, давайте снизу попробуем, может быть, удастся как-то хотя бы сущностную составляющую зацепить. Некоторые прошли нормально, но большинство, конечно, 18-ю зону воспринимает по-старому, как по-привычному. Так, 18-я снизу. Семерка. Рон, ар, с, унит, крон. Шестерка. Рон, ар, с, унит, крон. Пятерка. Рон, ар, с, унит, крон. Четверка. Рон, ар, с, унит, крон. Тройка. Рон, ар, с, унит, крон. Двойка. Рон, ар, с, унит, крон. Единица. Рон, ар, с, унит, крон. Дело в том, что говоря про государство, про жизнь людей на Великой Степи, про государство Великой Степи, я пока что оставляла, оставляла в стороне тему религии, тему их духовных занятий, тему, вот как у них это все было организовано, религиозная жизнь. Поэтому сейчас, когда мы вот идем по 18-й зоне, мы идем по старым путям, как мы очень много работали. Ну, в частности, по теме христианства, многие помнят, включены, у многих по этой теме идет. А здесь, как всегда, здесь в степи все по-другому, совсем по-другому, совсем по-другому. Я обо всем этом буду рассказывать, но просто вот пока я вижу, что очень мало у кого настрой по 18-й зоне на какие-то более универсальные представления. Ну, мы еще с этим будем потом работать. Шестая зона. Шестой зоной мы вообще очень мало работаем, так что я не знаю, хотя она важнейшая совершенно, но вот как-то так складывается, что с ней и проблем очень много, и как-то она нам мало попадает, редко попадает, попадается. Так, шестая зона. шестая зона, единица, тулпу, соук, эрис, кинь, церс. Вы вообще, что ли, не слышите? Ну, давайте-ка еще разочек. Единица, тулпу, соук, эрис, кинь, церс. Двойка, тулпу, соук, эрис, кинь, церс. Ну, я понимаю, конечно, шестая зона в представлении многих так или иначе энергетически связана с деньгами. С деньгами, с торговлей, со всеми вот этими делами. У кого-то с искусством. А здесь это такие темы, где отклонения огромные почти что у всех. И, в общем-то, плохо решаемые. Ну, ладно. Так, тройка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. А на тройке еще некоторые пытаются, ну, сознательно или бессознательно, подколдовывать немножко на деньги. Что совершенно бесполезное занятие, естественно, но тем не менее, вот, с некоторыми даже на консультации мне приходилось эту тему обсуждать, но никого убедить мне не удалось, кто пытался как-то вот этим заниматься. Так, ладно, четверка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Сущностно почти никто не проводит, совсем по чуть-чуть. Пятерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Ну да, и понятно, куда направлен волевой импульс по шестой зоне у большинства. Другое дело, насколько успешно удается это реализовать. Но вот направление это... Да. Ладно, шестерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Да, в кармическом массиве почти что у всех зафиксированы всяческие неудачи на этом поприще. Да, ну ладно. Снизу шестая зона. Семерка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Единица, тулпу, соок, эрис, кинь, церс. Так, ну давайте мы прямо сейчас проведем пранические потоки, чтобы хоть немножечко это все не то чтобы в порядок привести, но как-то вот обработать. Единица, пранические потоки. Двойка, пранические потоки. Тройка, пранические потоки. Четверка, пранические потоки. Пятерка, пранические потоки. шестерка – пранические потоки, семерка – пранические потоки. К нам сейчас на эту медитацию подошло очень много сущностей. Ну, к нам на каждую медитацию разные сущности приходят, и сейчас подошло очень много, но подошли они с разными целями. И некоторые пришли с целью освободиться. То есть некоторые когда-то, я конкретно не вижу кто, я вас индивидуально, естественно, не смотрю и не могу, вас достаточно много. Некоторые когда-то пытались с их помощью какие-то денежные торговые операции прокручивать и привязали их к себе. А этим сущностям они совершенно для другого созданы. Они жить хотят, не хотят быть привязаны, не хотят быть в рабстве. Их, по сути дела, захватили в рабство. И сейчас им на энергиях пранического потока вот эта жесткая связь, незаконная на самом деле, она разрушается. И они радостно получают свободу. Это же, кстати говоря, касается и сущностей, которые пришли по 18-й зоне, там тоже огромное количество взаимодействий с сущностями у многих было, самыми разными. Вот. И там тоже некоторые сущности получают свободу. Зато вот те, ну, несколько человек, у которых более или менее ровно по этим зонам, включается сущностная составляющая, а кого-то даже я вижу, вот просто мне сейчас видно, участника великого шелкового пути, человека, который вот сущность, возможно, даже это было и в человеческой инкарнации, просто человек ходил по этому пути, по всему или частично, ну, просто знает эту дорогу, знает этот путь, знает эти энергии его. Ну, тут, конечно, для сущности, которые к нам подходят, для них просто радость и ликование, своих узнают, потому что подходят многие сущности, которые в этих процессах участвовали. И им просто сейчас нужно вот подтверждение их вот состояний, им нужно дальше эволюционировать. Ну, вот то, что, собственно говоря, вот должны были делать эгрегоры Великой Степи. Сейчас многие из этих сущностей разных масштабов, совершенно разных уровней, разных зон рождения, они кто-то уже обращается к нам, кто-то к нам присматривается, ну что-то у нас получится, не получится. Вот, ну, в общем, вот так, это мы дошли донизу. По крайней мере, праническими потоками мы всех, кого могли, накормили. Так, семерка пранические потоки. Да, и тут очень много народу. Так, шестерка пранические потоки. Пятерка пранические потоки. Четверка пранические потоки. Тройка пранические потоки. Двойка пранические потоки. Единица пранические потоки. А вот теперь попробуем взять целиком шестого мастера и попробуем все-таки задействовать сущностную составляющую. Поскольку мы будем проводить токи мастера через как бы тело школы, условно говоря, то возможно, что тем, кто уже достаточно хорошо включен в общие процессы нашей школы, возможно, им удастся, именно присоединившись, как бы соединившись с телом школы, возможно, удастся через сущностную составляющую уже провести токи мастера, ну, хоть как-то. Тем самым сущностную составляющую укрепив и оживотворив по этим качествам. Так, шестой мастер, единица, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон, единица. Двойка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Перестаньте думать. Я много вам всего наговорила, и сейчас некоторые стали думать о том, что я говорила. Перестаньте думать. У нас должна работать сущностная составляющая и через бессознательное должно все проходить у нас. Тройка. Тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Ну вот кое-кого получается немножко. Четверка. Тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Пятерка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Пятерка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Шестерка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Шестерка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Семерка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Снизу семерка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Шестерка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Знаете, у некоторых был в прошлом опыт работы по шестому мастеру, сущностный, не личностный. Возможно, и личностный тоже, но просто вот за личностным практически не было видно сущностной составляющей. А когда сейчас практически на сущность составляющей акцент сделан, видно, что не такое безнадежное положение по этому мастеру. Но вот так, пятерка. Тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Четверка. Тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Тройка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. Двойка, тулпу рон, соок ар, эрис с кинь унит, церс крон. единица, тлпу рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Единица, тлпу рон, соок ар, эрис с, кинь унит, церс крон. Так, ну и теперь мы сделаем медитацию на первого мастера. Целиком на мастера. На первого мастера мы с вами довольно много работали. И отдельно на зоны, на первый, 23-й, и на мастера целиком. И в дальнейшем будем еще работать тоже. Но сейчас, как вот как завершение этого курса, как бы подвести итоги внутренние того, что сделалось внутри, прежде всего с нашей сущностной составляющей, ну и с сущной составляющей нашей школы. Вот медитация на первого мастера. Единица. Тулпу эрео соок тум ву там левис церс левис терц лиит ра. Давайте еще разочек зайдем с единицы. Немножечко энергетически мы сбились. Чуть-чуть. То ли еще эффект шестого мастера не прошел. Так, тем не менее, единица, первый мастер. Толпу эрео, суок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Двойка. Толпу эрео, суок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Единица, так, единица была, двойка была, тройка, толпу эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Четверка, толпу эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Пятерка. Толпу эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Шестерка. Толпу эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Семерка. Толпу эрео, соок тум, вуул там, левис терц, лиит ра. Ну, совершенно отчетливо видно, не знаю, кроме меня кто-то еще, ну, наверняка кто-то еще видит, насколько недобор материала в первой зоне, насколько первая зона, такой очень сильный энергетический перекос на 23-ю. Хотя первая зона лучше, чем вот была, когда мы несколько месяцев назад медитировали. Она сейчас стала немножко лучше, но все равно по-прежнему остается вот очень сильная неуравновешенность в первом мастере. Видно. Но это, собственно, тогда вот так оно, к сожалению, есть. Но будем надеяться, что постепенно ситуация будет выправляться. Так, семерка. Тулпу эрео суок тум вултам левис терц лид ра. Шестерка. Тулпу эрео суок тум вултам левис терц лид ра. Пятерка. Тулпу эрео суок тум вултам левис терц лид ра. Четверка. Тулпу эрео суок тум вултам левис терц лид ра. Тройка. Тулпу эрео суок тум вултам левис терц лид ра. Двойка. Тулпу эрео суок тум вултам левис терц лид ра. Единица. Тулпу эрео суок тум вултам левис терц лид ра. Ну и теперь, как мы обычно уже сейчас в последнее время заканчиваем, осевые токи закона. Все законы. Единица. Соок. Соок. Литан. Временной литан. 24-качественный закон. Литан. Четырехкачественный. Единица. Сегодня как-то лучше проводит. В прошлый раз некоторые, ну, кто-то как бы притворялся, что проводит закон, проводил закон как бы снаружи себя, не через осевой, свой собственный канал. Нет, сегодня вроде все нормально, никто от закона не прячется. Или, по крайней мере, мне не видно, так скажем. Так, двойка. Соок, соок, литан, литан, литан. Тройка. Соок. Соок, литан, литан, литан. Четверка. Соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Семерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Снизу семерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Шестерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Пятерка. Соок, соок, литан, литан, литан. Четверка. Соок, соок, литан, литан, литан. Тройка. Соок, соок, литан, литан, литан. Двойка. Соок, соок, литан, литан, литан. Единица. Соок, соок, Летан, летан, летан. На сегодня все.